была Алена Минулина. До новых встреч, дорогие слушатели!
Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, поздравляем вас всех с Рождеством Христовым. И сегодня в студии радиостанции «Радонеж» священник Александр Шумский, клирик храма святителя Николая в Камовниках, где находится чудотворная икона Пресвятой Богородицы с порочницей грешных. Мы недавно с отцом Александром были в Вифлееме, в храме Рождества Христова.
Добрый вечер, дорогие братья и сестры.
И, батюшка, помните, как над престолом, под которым находится Вифлеемская звезда, над престолом находились две иконы. Мы с вами видели, молились. Казанская икона Пресвятой Богородицы и Спорочница грешных.
Спорочница грешных, наша икона. Удивительно, конечно. Было настолько неожиданно и радостно увидеть икона своего храма.
Чудотворный образ, да?
Да, над Вифлеемской звездой. Это удивительно, конечно.
Да, и когда мы спускались, еще раз напомню, дорогие братья и сестры, когда мы спускались в храм подземный, пещерный храм Рождества Христова, то над нами была Тихвинская икона Пресвятой Богородицы. В ризе серебряной, русская икона, написанная русского письма, образ Пресвятой Богородицы, тоже не случайно. И мы надеемся, что Матерь Божия сегодня не оставляет наше Отечество.
Ну, вообще, конечно, в такие великие праздники, как Рождество Христово, Пасха Господня, ощущаешь особое присутствие Божие. Об этом свидетельствуют многие верующие люди. Действительно, вот проходят эти дни, ты чувствуешь, что если в них было что-то особенное. Вот, наверное, подходят слова блаженного Августина, который говорил, что есть дни, когда мы особенно соприкасаемся с Божеством, неизреченным, непостижимым образом. Мы не можем постичь Бога умом, Его существо, но мы можем неизреченно соприкоснуться с Ним. Неизреченно, то есть невысказанно. И действительно, праздник Рождества, это тоже ощущается, соприкосновение с Богом-младенцем. Это удивительное ощущение чистоты и удивительной свежести и новизны мира. Вот такое испытываешь чувство. Конечно, слова здесь бессильны, опять же, ну вот такие слова, по крайней мере, вроде отчасти отражают вот то ощущение, о котором я здесь говорю. И мы, когда были как раз рождественским постом в Вифлееме, то вот эта чистота детства и девства, потому что здесь же мы о Божьей Матери тоже вспоминаем, о девстве Божьей Матери. И материнство и девство Божьей Матери одновременно вспоминаем и здесь, и Богомладенца. Вот это вот ощущение чистоты, свежести и новизны неизбывное, оно, конечно, вот там ощущалось. И забыть это невозможно. А вот в эти святочные дни, конечно, мы ощущаем огромную радость, избыток радости. И, конечно, кто постился, кто готовил себя к этому празднику, кто действительно вот эти святочные дни проводит в духовной радости, продолжает ощущать это соприкосновение с Божеством. Ну, конечно же, вот святые святочные дни, естественно, не дремлет и враг рода человеческого, потому что он не терпит вот этой радости о Господе, радости духовной в человеке. Поэтому он всячески пытается омрачить православным людям, христианам, эту великую радость и прикосновение с Божеством. Поэтому и в средствах массовой информации, к сожалению, и в интернете мы наблюдаем, как темные силы активизируются в своем нападении на Церковь Христову, на веру православную.
То есть это наследники Ирода, можно сказать, как в те годы Ирод преследовал, пытался найти младенца, Бога-младенца, так и сегодня.
Да, конечно. Ирод – это образ весьма современный, и он относим, конечно, ко многим сегодня людям, называющимся цивилизованными. И от имени цивилизации, уничтожающими все святое и светлое.
Чистоту, младенчество, девство.
Девство, да. Как раз и размещает в себя вот это все вместе.
Ненависть это, да?
Ненависть к чистоте, к девству, к материнству, к семье. И таких иродов сегодня легион. И с ними надо бороться и не бояться их, потому что мы под защитой Господа нашего Иисуса Христа. Именно объявляем им войну, держа знамя Христово в руках.
И вот это чувство, которое передать невозможно, но которое выражается в двух словах. Отрача млады привечный Бог. Вот его передать как-то, вот это чувство, которое испытывает верующая душа при этих словах, прикасаясь к иконе Бога-младенца в пещере Вифлеемской. У вас, батюшка, всегда в храме.
Кстати, как здесь есть удивительно, опять вот церковно-славянский язык. Да, мы часто о нем говорим. Отрача младу. Ведь по-русски это не скажешь. Не будет это звучать поэтично, да?
Конечно.
Не так, как здесь.
Отрача млады, привечный Бог.
Да.
У вас в храме все годы постоянно вертеп из елок как-то воздвигался над иконой, я помню, в храме Святителя Николая, когда туда наклоняешь голову и прикладываешься к иконе, чувство, как будто в Вифлеемскую пещеру.
Ну, это очень удивительно дивный обычай в русском православии, конечно. Да, вот вы сегодня, конечно, вынуждены вот говорить о тех темных проявлениях, которые мы видим в нашей жизни, о тех темных силах, которые сейчас всячески пытаются повредить церкви, людям церковным, и пытаются вообще уничтожить христианство. То есть в мире идет давно уже либеральная революция, прежде всего в области нравственной и в области духовной. Поэтому, когда говорят о том, когда будет революция или идет ли она конечно, идет сейчас. Она давно уже идет. Просто у нее есть разные фазы, разные стадии, но вот это вот именно либеральная революция направлена на неспережение христианских нравственных духовных ценностей, она идет уже очень давно.
То есть, батюшка, можно сказать, что это революция, которая направлена против чистоты, против детства, против света Вифлеемской звезды.
И против народной души, потому что народная душа, особенно если мы говорим о русском народе, она христианка. Еще душа любого человека в основе, в сущности своей христианка, но вот душа русского человека, она особенно, наверное, вот особенно христианка, можно так сказать. И, собственно, русский народ, это народ изначально, мы знаем, православный, христианский народ, и другим-то, собственно, и не был как народ, он формировался изначально как православный народ. Поэтому, конечно же, вот любая революция, она в этом смысле является антинародной. Поэтому, когда говорят сегодня смутьяны и крамольники, что революция народная, за народное дело, вот, это ложь и клевета. Никогда революции никакие не были народными. Они всегда были антинародными или безнародными, как говорил наш великий подвижник благочестия, мученик Иоанн Восторгов. Во все времена, во всех странах революционеры пытались говорить от имени народа. То есть от имени большинства. И всегда это было откровенной и циничной ложью. Революционное меньшинство составляет всегда ничтожную часть населения. И нагло заявляет о своей народности. Вот это вот главная подмена. А мы живем век чудовищных совершенно подмен. невероятной эклектики, вот, и поэтому, ну, время антихристово, поэтому подмена, она, подмену во всем мы видим, и поэтому, когда революционеры говорят о своей народности, это наглая, повторяю, подмена, которая обнаруживает в эмпирическую, такую паразитарную сущность революции. Это, конечно, не значит, что революция вообще не имеет под собой никакой объективной основы, никаких предпосылок и причин. Конечно, у любой революции, социальной и политической, есть и предпосылки, и причины. И главная такая предпосылка – это несправедливость, которая во многих формах проявляется. Но сама по себе несправедливость, она не может произвести революцию. Для того, чтобы она произошла, необходимо, чтобы появился такой субъективный фактор. То есть наличие группы людей, революционеров, которые бы, ну, или по терминологии нашего выдающегося математика и философа Игоря Шафаревича, необходим малый народ, который бы настроенный на применение самых радикальных средств для свержения власти. Вот, поэтому вот этот субъективный фактор, он, собственно, есть революция. Вот, ну, то есть можно сказать, что революция – это, прежде всего, заговор кучки профессиональных революционеров. Всегда это заговор, прежде всего. И, как правило, не только, как правило, всегда революция происходит в городах. Они никогда не происходят, так сказать, в сельской местности. Потому что в городах концентрируется большое население, и оно оторвано от земли, поэтому оно маргинально и в большей степени способно на, точнее, поддается в большей мере агитации, пропаганде революционеров. Поэтому эта вот кучка, субъективная кучка этих профессиональных революционеров, она прежде всего направляет свои усилия на городских жителей и соблазняет их быстротой решения всех проблем. Свержение власти будет хорошо. Но учитывая, что всегда много молодежи, которая не хочет долго и упорно трудиться, а хочет добиться все очень быстро, то вот в городской среде такие призывы к быстрому решению проблем находят свой отклик. Ну вот, что бы я хотел сказать для начала, чтобы просто обозначить тему нашего разговора сегодняшнего о революции, которая всегда является антинародной.
И, скажем так, революция, которая произошла в России, если вспоминать эти рождественские дни, заставила на много лет народ забыть о празднике Рождества Христова. И даже наши бабушки и дедушки, у некоторых отцы и матери, в свое время тайком даже ставили елки рождественские. Потому что отец Александр, наверное, тоже может вспомнить то время, рассказывали родители, когда елка считалась антисоветским символом. Мне кажется, только в 30-е годы елку разрешили, как новогодний символ, да, Деда Мороза, да. Елку. А вначале елка считалась антисоветским, потому что связь с Рождеством новая власть чувствовала и запрещала даже празднование Нового года. И мы даже с вами сегодня не понимаем, чего стоило нашим родителям праздновать, добиться разрешения празднования Нового года Деда Мороза, который был, конечно, для них символом не советского времени, не советского празднования для новой власти. И это тоже были последствия революции, батюшка.
Да, я помню, как один такой немножечко слегка нетрезвый простой человек, рабочий, видимо, не очень церковный человек, однажды, подойдя в храм, в храме к вертепу, и, глядя на Богомоденство Христа, так произнес проникновенно. Вот смотрю, говорит, я на Младенца Христа и понимаю, что конец всей советской наглядной агитации.
Такое чувство вырос.
Действительно, это, конечно, факт, безусловно. Поэтому и сегодня все вот эти темные силы, которые пытаются нам омрачить праздник Светлого Христова Воскресенья, вообще нашу радость о Господе, они, конечно, проиграют. Но они это, может, даже сами чувствуют, что они проиграют. Но вот в этой бессильной ярости они, конечно, будут приносить много зла.
На звонок, профессор Александр.
Да, мы слушаем.
Мы слушаем вас. Говорите, пожалуйста.
Алло.
Да-да, говорите, да, пожалуйста.
Здравствуйте, батюшка Александр и Виктор Александрович.
Здравствуйте.
Это ваш тетка звонит к вам, Александр. С праздниками вас.
Спасибо.
С Рождеством Христовым и с Новым годом по юлианскому нашему календарю.
Спасибо.
У меня вот тоже, вы знаете, я заметил, вы только одни единственные, вот кто светом Христовым можете посвятить вот все события, которые сейчас так протекают в мире. Потому что столько много радиостанций, а вот, но они как-то не Христовым освещают, не с призмы этой. Но вот ведь вот в этом году ведь будет исполняться как 400 лет, когда Иван Осипович Сусанин жизнь свою положил за царя-то Романовых в Костроме-то в Ипатьевском, когда поляки туда шли-то. 200 лет будет с Бородинской битвы. И вот как вы прокомментируете, вот вышли 100 тысяч на митинг, говорят, якобы выборы неверные. А ведь у нас 150 миллионов человек-то в России. Это все равно, что 1500 домов решили построить храм на селе, а один дом, это вот в пропорции смоделированной, не хочет этот храм строить. Но, может быть, они атеисты. Ну пусть, но не почему же мы должны большинство слушаться меньшинство?
Спасибо.
Ну, здесь, понимаете, действительно очень хорошего задали, потому что мы как раз собирались об этом говорить. Действительно, сегодня вот эти вот революционные организаторы различных митингов, они пытаются внушить всем мысль, что на этих вот митингах, на Болотной площади, на проспекте Сахарова, на других, которые, возможно, еще будут, так сказать, люди выражают мнение большинства, собравшись, выражают мнение большинства народа, страны. Но это просто смешно, потому что ведь то количество людей, которое там собирается, оно даже для Москвы-то невелико. Ведь, в общем, мы же видим, что там даже 100 тысяч ни там, ни могли собрать. То есть даже для Москвы, повторяют, очень небольшое количество людей, уж не говоря про всю Россию. Поэтому эти митинги не выражают мнения, конечно, народного большинства, безусловно.
Ну, а потом, батюшка, мне хотелось бы сказать вот о чем. Дело в том, что, дорогие наши слушатели, ну, собрались в Москве даже 100 тысяч народу. А что они просили? Ну, они оскорблены тем, что власть, скажем так, выборы проводила нечестно. А в 96-м она честно проводила выборы. А в 2000-м она честно проводила выборы. А в чем же сегодня возмутились? А сегодня возмутились кто-то, ну, я не хочу всех обижать, но кто-то сказал очень точно, средний класс вышел. Революция норковых шуб. А почему никто не возмутился тем, что село погибает? Почему никто не возмутился тем, что реформа образования, Фурсенко уничтожает образование, Сердюков уничтожает армию? Вы слышали об этом хотя бы от одного из выступающих?
Кстати, Василий Иванович, очень правильно заметили, что как раз и конструктивных, критических высказываний, конструктивных, я подчеркиваю, не было. То есть конструктивно высказываться в адрес власти и очень критично. Как раз люди, которые ее поддерживают.
То есть там стояли три вице-премьера: Рыжков, Касьянов, все прочие, Немцов, вице-премьер. То есть все, кто был у кормушки, и все, кто разворовывал страну за эти годы. И они говорили, что вот мы обеспокоены нечестными выборами. Нас, значит, воров от кормушки отогнали. Вот так можно сказать. Братья и сестры, никто не сказал. Я готов признать, что среди тех, кто вышел на улицу, были люди, возмущенные тем, что происходит со страной. Но никто с этих трибун не сказал о том, что беспокоит народ. О том, почему погибает страна. Ведь этого же не было. И почему мы должны сегодня говорить о выборах? Отец Александр Победоносцев Константин Петрович когда сказал: «Великая ложь нашего времени – выборы». Вот завтра, честно, что значит честные выборы? Человеку, чтобы получить, значит, право, я не помню, по-моему, 3 миллиона залог должен быть. 3 миллиона на эти выборы. Мы потеряли, потерявшую голову, по волосам не плачут. Мы потеряли царя, потеряли народовластие, да? И сегодня мы кричим: отдайте честные выборы. Кому честные выборы дать?
Нет, ну, вообще-то говоря, если посмотреть систему выборов, вот с точки аналитической, то мы видим, что самые нечестные выборы, самые вообще просто абсурдные, нечестные, это в Америке, в Соединенных Штатах.
Конечно.
А вообще выборов нет.
Конечно. А в Англии честные выборы?
Там, в Англии они, может быть, так сказать, ну, относительно Америки более честные, но на самом деле никаких выборов реально там нет. Там навязывают так называемому выборщику уже очень уже отобранную группу людей, отобранную не народом, которая якобы выбирается. В Америке это вообще, так сказать, там 2-3 человека навязывается, выбранных уже теневыми какими-то силами. Ну, так сказать, теневые силы выбирают, там 2-3 человека навязывают их выборщикам. Они выбирают. Какие там вообще, выборов нет.
Константин Петрович Победоносцев сказал, выборы – это манипуляция. Когда денежные мешки, финансовые воротилы, используя продажных журналистов, манипулируют общественным мнением. И мы это видим по всей Европе, везде.
Я бы даже сказал, такую вещь, может быть, совсем парадоксальную, что наши выборы, при всей их, так сказать, нечестности, о которой говорят, они более, наверное, объективные, чем выборы в Соединенных Штатах. По сути, это дело. Пусть есть подтасовки, ну что, какие-то бюллетени выбрасывают. Там выбрасывать ничего не надо, потому что там они изначально, в принципе, это не выборы. И поэтому, когда в Соединенных Штатах критиковали систему советских выборов, то у них на самом деле в этом смысле они еще, мне кажется, превосходили советскую систему по степени недемократизма.
И циничности.
И циничности, конечно.
Знаете, батюшка, мне американский журналист, он был у нас на радио Радонеж, не помню, какой был, 95-й, что ли, когда Клинтона избрали. Я говорю, ну что же вы такого придурка, простите, дорогие братья и сестры, избрали? Он так посмотрел на меня и говорит, Виктор, неужели ты думаешь, что у нас кто-то кого-то избирает? Кого финансовые воротилы назначили, того и поставили. Это он имел в виду Билла Клинтона. И все это понимают. Американцы, англичане, французы. Ну что ж мы с вами играем в эти игры? То, что со страной происходит ужасное, это мы понимаем. Но не потому, что вот эти демократические игры, скажем так, да, вся эта ложь, как-то не так происходит. Давайте говорить откровенно.
И потом, понимаете, когда мы о волеизъявлении народа, то, конечно, очевидно сейчас, по-моему, для всех, даже вот если взять просто цифры, там на Болотной площади присутствовало, там, не знаю, там 50, там 60 тысяч человек, сколько, я же беру максимальные цифры там на проспекте Сахарова. Но подлинное волеизъявление, конечно, было явлено нам у пояса Божьей Матери. Прошло 3 миллиона человек. Но мы прекрасно понимаем, что была бы возможность, прошли бы 33 и 133 миллиона пришли бы к поясу поклониться святыне пояс Престой Богородицы. Безусловно. Поэтому вот именно подлинное волеизъявление народа было показано вне пребывания на нашей земле этой святыни. Русский народ жаждет Бога, а не революции. Вот что нам показало это вот событие.
Ну вот, батюшка, если возвращаться к тому, что происходит сегодня. Мы говорим, Путин не тот. Приходилось недавно беседовать с людьми. Путин не так себя ведет. А представьте себе, отец Александр, вот завтра Владимир Владимирович Путин выступает и говорит, обращаясь к народу, я считаю своим долгом заявить, что задача правителя не комфортное, благополучное житие народа, да? А нравственное, молитвенное обращение к Богу. И я буду делать все не для того, чтобы вы комфортно жили, а для того, чтобы страна шла к Богу. Вот, отец Александр, услышит наш народ сегодня президента?
Народ, конечно, услышит. А вот это вот так называемый малый народ, по терминологии Игоря Шифаревича, который устраивает всякие митинги, конечно, будет против этого, разумеется.
У нас звонок.
Большой народ за, а малый против.
Малый против. Мы слушаем вас. Говорите, пожалуйста.
Здравствуйте. Меня зовут Александр. Я из Петербурга. Вот 7 числа Святейший Патриарх давал пространное интервью. Вот мне кажется, его интервью, оно очень так хорошо легло и мне на сердце, и многим людям. Но вот в отношении вот ваших эфиров, вот отец Александр, но не ложатся ваши слова на душу, нету какой-то середины. Исходя из ваших слов, получается, что мы вообще должны до скончания века под игом сидеть.
Ну, во-первых, вы знаете, никакого ига, о котором вы говорите, я про не ощущаю. Идет борьба. Вот. И Россия на сегодняшний день, мне кажется, самая свободная страна в духовном смысле. Поэтому никакого ига Нет, как раз нам бы хотели фига навязать. Вот, и как раз сейчас вот хотят нам устроить очередную революцию, довести эту либеральную революцию до ее кровавого завершения, чтобы действительно навязать уже настоящее такое либеральное иго. Вот действительно сейчас это хотят сделать, а пока я считаю, что его еще нет.
Ну, Господи, я с вами не согласен. Дело в том, что мне кажется, что все-таки иго есть, но это иго не внешнее. Это, если говорить о внешнем...
Ну, я это имею в виду.
Да, если говорить о внешнем иге, то, ну, отправляет дань в Орду. То есть министр Кудрин, которого сняли, кстати, отправлял все деньги в американские банки, да? Это иго, как дань отправляли. Но вот того иго, когда душа полностью порабощена, вот этого иго нет. Почему? Потому что храмы Божии стоят, молитва идет, монастыри восстанавливаются. Вот о чем говорит отец Александр, мне кажется.
Дорогой наш отец, дело в том, что иго – это именно внешняя иноземная власть.
Как у болгар при турецком.
Да, поэтому надо точно терминологию тогда применять, понимаете? Когда мы говорим о проблемах внутренних, связанных с ошибками власти, это одно дело. А когда мы говорим об иноземном иге, это другое дело. Вот эти завтра, например, там ряд авторов пытаются доказывать нам, что у нас существует прямое внешнее управление. То есть, что мы уже, что у нас оккупационная власть, как говорит, допустим, там такой автор по фамилии Фефелов. Вот. Но это же неправильно. Можно нашу власть критиковать, и что она имеет массу изъянов, и можно ее даже плохой называть, но это власть наша, а не оккупационная власть. Это разные вещи. Поэтому, когда слово «иго» я услышал, я и сказал, что «иго» пока нет.
То есть, смысл в том, что, дорогой Александр, вот наш слушатель, я к вам обращаюсь. Что такое «иго» у болгар, например? Это когда болгарин не может при турке осенить себя крестным знаменем. Когда выше турецкого всадника, сидящего на коне, нельзя строить храм. Такого иго у нас нет. Но какое у нас иго есть? А иго у нас есть – это зависимость наших чиновников, наших властителей от власти Золотого Тельца. Вот об этом иго мы говорим. Но это иго, которое можно свергнуть только внутренним подвигом, внутренней борьбой. Потому что никто нам... скажем так, наших чиновников, вот если батюшка говорит о тех мэрах городов, которые чеченской, там, дагестанской мафии продают маленькие русские городки, либо, значит, чиновников МВД, ведь их же нам никто не сбросил, да? Их нам не посадили, оккупанты. Они сами среди нас выросли и сами продали свои души. Вот это вот иго греха, оно есть, конечно, но это иго... Наверное.
Нет, ну, допустим, можно говорить о нравственном иге. То есть тут нужно, понимаете, пояснять, что вы имеете в виду. Но Александр, я так понял, имеется в виду, сказал об иге именно вот в таком государственном плане. Вот я здесь немножко просто поясняю, что мы имеем в виду. В этом смысле у нас иго иноземного нет. Вот. А что касается там нравственного иго или там, так сказать, какого-то нравственного, так сказать, падения, это другой вопрос. Вот, допустим, интернет. Мы сейчас, конечно, можем говорить о нравственном иге интернета, например. Вот. И, кстати говоря, вот многие утверждают, что интернет отражает мнение большинства народа, что... А мне кажется, что как раз интернет еще в меньшей степени отражает мнение народа, чем любые митинги. Во-первых, потому что большая часть россиян активно интернетом не пользуется. Именно активно не работает. То есть, ну, они как-то там открывают его, там какие-то контакты входят, там встречаются с одноклассниками. Но это не активная польза интернетом в таком рабочем смысле. А во-вторых, интернет давно уже превратился в субъективное орудие субъективных разрушительных сил. И он давно и прочно стал, собственно говоря, уничтожителем независимых отечеств, то есть отцеубийцей. У меня была такая статья в свое время «Интернет отцеубийца». И здесь, конечно, вот я хотел бы вспомнить недавние слова протоиерея Всеволода Чаплина, когда он говорил о так называемых сетевых хомячках. которые, собственно, организуют смуту сначала в головах людей, а потом на площадях и улицах. И вот он очень осторожно предлагает этих сетевых хомячков отправить в армию на перевоспитание, полагая, что кто-то из них станет действительно человеком. Поэтому здесь можно только полностью поддержать это мнение со Всеволода. И сказать, действительно, вот сегодня сидят такие сетевые хомячки, гаденыши в эфире, поедают попкорн, запивая его кока-колой, и абсолютно безнаказанно, ухмыляясь и потирая свои липкие лапки, отсылают в интернет любые измышления и клевету. И, собственно, рассуждая, знаете, как people's have it, как они говорят, есть такое отвратительное выражение. Вот. А теперь представьте, как работают профессиональные хомячки. Гаденыши, сидящие в Москве, и в Лондоне, и в Нью-Йорке, и еще бог знает где.
На определенную зарплату.
Да, получая зарплату в долларах и евро за свою подрывную деятельность. И сколько таких питанек верховенских и лямшинов, о которых, и других бесов, о которых писал Достоевский, теперь получили в свои руки страшное оружие разрушительное, называемое интернетом. Вот, и хотя здоровые силы тоже пользуются интернетом для отпора грызунам и другой нечисти, но здесь силы явно не равны, потому что облить грязью кого-то гораздо легче и быстрее, чем потом отмыться от нее. Уж так устроена массовая психология, что она охотнее верит клевете или полуправде, чем правде. Вот как раз сегодня, когда вот нам многие говорят, что интернет он отражает мнение народа, это ложь. Потому что сегодня, повторяю, его занят эти сетевые хомячки, и они там имеют подавляющее преимущество. Когда речь идет вот именно о наших ценностях, о борьбе за наши духовные ценности.
Ну, я хотел бы просто к нашим слушателям и к тому же Александру обратиться. Вы понимаете, в чем дело? Дело в том, что мы вступили в эпоху информационных войн. И сегодня с нами воюют методично, планомерно. За огромные подключены структуры, причем эти структуры, вы знаете, дорогие братья и сестры, силы специальных операций США и Англии. Представляете, отец Александр, боевые силы операций, 30%, 70% силы специальных операций в информационной войне. На шевроне написано «Наше оружие – слово». Вот сегодня они все воюют с нами. А мы по своей легковерности, по своей доверчивости все это принимаем, слушаем и считаем, что та информация, которая нам подается не только в интернете, а в средствах массовой информации, которую мы оплачиваем как налогоплательщики, она справедлива. Эхо Москвы существует на деньги Газпрома. Эхо Москвы — самая антирусская, антигосударственная, разрушительная радиостанция. Понимаете, о чем я говорю? Те, кто слушает «Эхо Москвы», я имею в виду передачи о русской истории, о нашем государстве, о русской культуре, понимают, о чем идет речь. Вот.
Ну, вот, знаете, что, например, что хотелось бы сказать. Сейчас, говоря об интернете, вот посмотрите, насколько за последние буквально 2-3 месяца активизировались вот нападки на церковь. Есть такой известный политолог, он в Думу раньше входил, Станислав Долковский, имя известное. Я давно за этим человеком наблюдаю, много раз писал о нем. И это не мелкая, так сказать, фигура в стане наших противников. Он предлагал в свое время создать корпорацию прямого действия. То есть призывал людей выходить на улицу и, в общем, бунтовать против существующих порядков. То есть просто призвал к прямому насильственному действию. Поэтому себя православным называет, что интересно. И также назвал КПД, корпорация прямого действия. И был второй КПД, корпорация православного действия. Он хотел еще православных втянуть вот в это.
Никакого отношения к православному, кстати, да, не имеет. Да.
И вот он с каждой статьей все больше и больше наглее в своих нападках на церковь. Вот. И вообще, так сказать, уже не стесняется, в общем-то, высказывать самые сокровенные свои, так сказать, мысли в отношении того, что должно с Россией произойти. Вот, например, в одной из последних статей, она есть в интернете, опять же, и в «Московском комсомольце», он пишет так. «Главное – подтолкнуть камень с вершины горы. Дальше он сам покатится и уже не вернется вспять. Не знаю, кто как, а я верю, что Россия станет европейской страной». Вот вы думаете, что он сказал? Он же не глупый человек. Вот. Он говорит, что главный камень под атмосферной горы. А что такое камень, падающий с горы? Он другие камни за собой увлекает вниз, маленькие, побольше, а потом начинается обвал. То есть просто камни летят с горы и все сокрушают на своем пути. Какая же может после камнепада быть европейская страна? После камнепада могут быть развалины. Поэтому либо европейская страна, либо развалина, дорогой мой. То есть по-другому тут быть не может. Вот. И здесь я вижу как бы две мысли. Уже сам того не ведая, господин Белковский процитировал одновременно Смердякова и Петеньку Верховенского, двух самых страшных персонажей Достоевского. Один из братьев Карамазовых, другой из романа «Бесы». Вот. Мы помним, что Смердяков мечтал о том, чтобы Россия стала европейской страной. Как говорил Смердяков, хочется, чтобы умная нация победила весьма глупую, то есть русских. Он мечтал о том, что вместо русского народа здесь жили умные французы или какие-то европейцы. Вот. А когда он говорит о том, что надо камень с горы подтолкнуть, да, то он здесь очень нам напоминает персонажа, главный персонаж романа «Бесы» Петеньку Верховенского. Это, собственно, главный бес романа, который говорит Ставрогину, вот цитирую: «Слушайте, мы сначала пустим смуту, мы проникнем в самый народ, а тут еще свеженько кровушки, чтоб попривык. Раскачка такая пойдет, как умер еще не видал, затуманится Русь». Вот Белковский об этом. Слава Белковского — это и есть слава Петеньки Верховенского. Разве не так?
Год вновь.
Разве не так? Что он нам предлагает? А сегодня этот господин опубликовал статью в «Московском комсомольце». Она называется так: «Христа на них нет». И на кого он поднимает, так сказать, свою руку? Он поднимает руку на старца Илия за то, что тот не побоялся высказать свое мнение по поводу митингов протестных недавних. Клевещет на отца Всеволода Чаплина, приписывая ему вещи, которые он никогда не мог бы сказать. Я не хочу цитировать, потому что я не хочу повторять грязные слова в адрес уважаемого протоиерея отца Всеволода, но это то, что он не мог сказать. То есть идет наглая клевета, наглая выдумка. Как раз те приемы, которые использовали персонажи романа Достоевского «Бесы». Вот. Чем занимается Петенька Верховенского? Он клевещет, он всеми лжет, он выдумывает. А проверить это невозможно, понимаете? А массовая психология, она так устроена, что она охотнее принимает, как я сказал, клевету и полуправду, чем правду. И облить грязью гораздо легче, потом от нее отмыться. И он говорит, что якобы кто-то слышал, как там отец сел, что-то где-то говорил. Но это просто абсурд. И приписываются такие вещи, которые он никогда не мог сказать. Это ложь и клевета, откровенная, наглая. За это вообще можно в суд подавать, в принципе. Вот. Ну, то, что как там отец сел, сам посмотрит, он сам решит. Ну, и, наконец, он по нарастающей в этой статье идет, он нападает на старца Илью, Илья, потом на протоиерея Всеволода Чаплина, а потом уже и доходит до патриарха. И то, что он пишет о святейшем патриархе, я тоже цитировать не буду. Понимаете? Но это уже на уровне почти высказываний недавних страшного совершенно ненавистника православия Невзорова. Собственно, это уже близко к этому, по, ну, может быть, так сказать, чуть-чуть, так сказать, помягче, но по сути то же самое. Вот. Ну, а, собственно говоря, сам Белковский, ну, такой, он похож, на мой взгляд, на запрещенное служение раввина. Так он напоминает.
То есть даже раввин запретили бы служение.
Ну, такая внешность у него.
Ну, вообще, дорогие братья и сестры, меня всегда удивляло, как в 17-м году русские люди стояли на крестопоклонной. В марте 17-го года, 2 марта была крестопоклонная неделя, на митингах, а выступали перед ними люди, которых я как иконописец свидетельствую, можно совершенно точно изображать на иконах Страшного Суда в виде бесов. Я имею в виду Троцкого, Свердлова и прочую компанию. Вот если вы увидите фотографию Белковского, то, поверьте, его тоже можно изображать. Я думаю, на меня суд не подаст. Я как иконописец могу для изображения брать любые персонажи. Так вот, Белковского я вполне бы на иконе Страшного Суда изобразил бы в виде одного из персонажей.
Во всяком случае, он легко представим в бронепоезде Троцкого в кожаной куртке.
Ну, здесь уж точно никто не сомневается. в его намерениях.
Так что руки прочь от церкви,
да,
господин Белковский.
У нас звонок, мы слушаем вас, говорите, пожалуйста.
Алло, добрый вечер.
Добрый вечер.
С праздником вас, обрезание Господня, Василия Великого. Вот, если не ошибаюсь, в Писании сказано «глаз народа, глаз Божий». Вот, это то, что вот касается нынешних восстаний в Москве и в других городах. Не случайно они возникли против власти. Наверное, власть имеет к этому отношение, что возникли не восстания. И вот на эту же тему. Вот герой, участник Отечественной войны Валентин Пикуль, русский писатель, в своей книге «Пером и шпагой» писал, что со времен Петра III в России правят не Романовы, а Геккельцернеры, немцы. То есть он, Петр III, был племянником по женской линии, а Петра I, а по мужской линии шведского короля, известного Карла XII. Он был убит своей женой немкой, как известно, прелюбодейкой. Был убит.
Ну все ясно.
Да. Дорогой... Вопрос следующий, извините.
Давайте вопрос.
Вопрос скажу, да. Следующий. Вот возникла в результате война Петра Емельяна Пугачева против этой Екатерины немки. Вот это же не было. Это ж, что вы считаете? Это тоже можно сравнить с революцией в России. Что это было?
Отвечаю. Позвольте, батюшка, я отвечу. Значит, дорогой слушатель, не надо нам Пикуля с его масонскими бреднями в эфире радио «Радонеж» пропагандировать. Дело в том, что Романовы наши и государь-император Павел Петрович, убиенный мученик, и все остальные наши государи, это род Романовых. Святые наши правители, о которых мы молимся, которых мы молитвенно поминаем, и хамский грех клеветы, на которых мы не приемлем. Начиная с государя-императора Иоанна Васильевича Грозного, оклеветанного, и кончая святым царем-мучеником Николаем Александровичем. Мы всю эту клевету, и ту клевету Пикуля, которую на святого царя-мученика возводил, мы в эфире радио «Радонеж» не повторять не позволим, и желаем вам опомниться и одуматься. И, кстати, о всех наших государях, это отдельный разговор. Слушайте радио «Радонеж», слушайте передачи наших историков о наших государях. А что касается восстания Емельяна Пугачева, Степана Разина, вы бы еще вспомнили восстание Болотникова, который прибыл из Ватикана. Вспомнили бы еще всю клевету и ложь о тех якобы народных восстаниях, о которых говорили в советских учебниках.
Ну, во-первых, восстания еще, слава богу, нет. И здесь вот этот человек, который сейчас звонил, ведь ему он очень хотел бы, чтобы были восстания, так что я его понимаю. Потому что восстаний пока нет, как раз к ним-то все дело и идет, движется к восстаниям. То есть, как раз темные силы очень хотели бы втянуть людей в кровавую бойню, в восстание. То есть, начать восстание, в котором была бы пролита кровь. Собственно, сценарий очень простой всех революций. Может, это происходит на 1905 году, 1917 году. Сначала люди идут с колясками, с детьми, с букетами цветов, с иконами. Они выходят раз, два, три, четыре, пять, их приучают к тому, что безопасно можно выходить, ничего не будет, выходите спокойно, ничего не бойтесь, говорят им как бы. И в какой-то момент совершается страшная кровавая провокация, кто-то стреляет или взрывает что-то в этой толпе, и во всем обвиняют власть. И вот начинается восстание. Вот, собственно, к чему, видимо, хотят привести, невидимо, а точно, сетевые хомячки, другие организаторы революционного процесса, новый коллективный Троцкий, коллективный Ленин, там, как угодно называйте. Вот чем они хотят привести. И сейчас этот человек, собственно говоря, о восстаниях, видимо, вот хочет этот момент приблизить. А вообще его рассуждения об истории страшно поверхностные. Здесь просто мы не имеем времени их опровергать. Вот я, например, историк профессиональный, поэтому просто мне смешно слушать, когда на основании того, что часть нашей правящей элиты была немецкого происхождения, делаются такие выводы. Это просто абсурд, но это просто смешно, понимаете? Это
всей русской истории.
Да, и, конечно, совершенно правы, что Пикуль, будучи одаренным писателем, конечно, был очень поверхностным историком. Это бесспорно.
Ну, а я хотел бы пригласить наших слушателей 21 января помолиться у чудотворных икон Пресвятой Богородицы в храмах Москвы. И мы с вами поговорим о русской истории, о наших святых. Звоните по телефону 8-903-151-61-14. 8-903-151-61-14. Поговорим о наших святых, о смутном времени, о святых смутных времен и патриархах наших героев. Я хотел бы просто сказать нашему слушателю, который сейчас в эфир дозвонился, о том, что надо свою историю знать не по Пикулю, а по нашим летописям, по святым и по историям чудотворных икон Пресвятой Богородицы, по русским святыням. И вот, батюшка, удивительно, ведь в 612 году был повод недовольства для правления Бориса Годунова, был повод, да? В 17 году был повод для недовольства. Кто-то раскачивал водку государственную при правлении святого царя-мученика. В 91-м году был повод. Сегодня есть повод. Мы не защищаем нынешнюю власть, но вы подумайте, почему нынешние прислужники Запада, да, которые все деньги на Запад выкачали и убивают нашу страну, разваливают государство, почему сегодня именно они стали неугодны Вашингтону, Госдепу и всем прочим? Вот об этом задумайтесь. И кого нам хотят накачать? И что хотят с нашей страной сделать? Прибыл посол в США, специалист по цветным революциям. Но он же, батюшка, не один прибыл. Сегодня у нас в стране такое количество болевых точек, на которые пытаются надавить, чтобы взорвать всю страну. Неужели мы это не видим, не понимаем?
Ну, кстати, вот опять-таки, я возвращаюсь к предыдущему звонку, когда опять человек, вот, прослушав всю нашу передачу, где мы опровергаем то мнение, что революция может быть народной. Мы считаем, что революция антинародная, она представляет интересы меньшинства. Небольшую группу людей, сплоченных, профессионально подготовленных, заговорщиков, крамольников и так далее. И если человек изучает историю, пусть он посмотрит и увидит, что во всех мировых революциях народ как таковое участие не принимал. Потом он втягивался уже в процесс разрушения, но поначалу и никогда не принимал такого участия. Народ пассивно созерцал, как революционное меньшинство борется за верховную власть. Так было в английской, французской революциях, так было и в русской 1917 года. А в 1991 году, вспомните, когда весь народ проголосовал за сохранение СССР, а вот это вот меньшинство, либеральное, революционное, это коллективные троцкие, пришедшие к власти, проголосовал от имени народа за разрушение СССР. По подобной чудовищной наглости я вообще никогда не видел, не слышал. Вот вам, пожалуйста, пример. То есть народ никогда, как таковой, участие в революции не принимал. Вот. А сегодня, собственно, мы видим, что вот сейчас многие сейчас авторы сравнивают события последние в нашей стране с началом февральской революции в 17 году. Ну, в общем, полное совпадение в истории не бывает, хотя аналогия, конечно, напрашивается сама собой. Я бы сказал, что сейчас в одном флаконе и февраль, и октябрь. Очевидно, что воедино слились, образно говоря, рожи на Керенского и Троцкого похожи.
Похожи, да.
Рожи на Керенского и Троцкого похожи. Поэтому, поскольку мы живем, я повторяю, век чудовищных подмен и сразу чудовищной эклектики. Вот. Поэтому сейчас все вот именно... И, конечно, значение вот этого нового посла американского, который является специалистом по оранжевым революциям, как раз перед выборами президента, свидетельствует о том, что начнется, конечно же, борьба за то, чтобы помешать выбрать того кандидата, который сейчас наиболее неугоден Западу.
То есть, братья и сестры, вы послушайте еще раз внимательно то, о чем мы говорим с отцом Александром. Мы не защищаем единую Россию, не защищаем все преступные действия власти за последние годы. И винальную юстицию, разгром армии, реформу образования и так далее, здравоохранение. Но мы говорим о том, что сегодня совершенно грубо и топорно нас всех с вами пытаются втянуть в хаос братоубийственной войны, развала последних основ государственности и втянуть вновь в так называемый революционный процесс. И мы выступаем с вами против этого, а не против каких-то, а не в защиту действий Единой России и так сказать.
Ну, ведь мы с вами уже сколько вот на этих эфирах говорили о недостойных действиях властей, об ошибках власти. Сколько мы критиковали и в наших статьях на «Русской народной линии», и здесь на эфирах, что, наверное, там десяток статей последних вот моих было посвящено этому вопросу, критике. И несколько эфиров здесь мы посвятили. Это, я думаю, наверное, около десятка, наверное, эфиров, в которых мы весьма критично высказывались по поводу тех или иных действий нашей власти. Поэтому, конечно, мы не собираемся отстаивать то плохое, что от имени власти совершается. Речь о том, что... Ведь речь идет не о том, что плохая или хорошая власть, а о том, что будет власть вообще или будет полный хаос, полная анархия, полное безначалие. Вот о чем речь идет. Нас хотят вернуть в безначалие. Хотят, чтобы Россия распалась, как СССР. Вот, собственно говоря, к чему сейчас ведут действия Запада, чего они хотят от нас. Чтобы Россия, повторяю, распалась на части по плану Бжезинского, и чтобы, собственно, мы перестали как государство существовать, вообще как государство.
Используя справедливое недовольство народа, да, действиями нынешней власти.
Нет, в любой революции есть полуправда. Вот это самое страшное. Ложь в виде полуправды – это самая страшная ложь. Конечно, так сказать, есть справедливые требования к власти. Но дело в том, что чего в конечном счете хотят организаторы? Они хотят не улучшения положения, они хотят уничтожения власти под видом борьбы за справедливость.
И вот что все дело. Сегодня, дорогие братья и сестры, мы еще раз вас призываем внимательно вслушаться в слова святейшего патриарха Кирилла, в слова архимандрита Илия. Они говорят о том, что происходит сегодня, не потому что, как некоторые считают, малодушно боятся вступать в конфликт с нынешней властью. Они говорят, обращаясь к народу, о том, что будет, о духовном смысле того, что сегодня происходит. Они говорят о том, что сегодня люди, желая так называемых перемен, ввергают страну в хаос. Почему? Помните, батюшка, святейший патриарх очень четко сказал, вы требуете правды на макроуровне, но вы лжете в семьях, вы лжете на производстве, в бизнесе. Зачем? Почему же вы требуете правду? Патриарх и старец Илий сегодня говорят, пока не преобразится народ покаянием, желание правды всегда приведет к большей лжи и хаосу.
Но потом, понимаете, вот мы православные, возьмем Евангелие. Есть там хоть одна буква, хоть одна строчка, призывающая к свержению власти. Господь нигде не призывает к борьбе с властью. Более того, он даже приходил в дома мытарей, сборщиков подати в пользу оккупационной римской власти. И, так сказать, фарисеи, патриоты того времени, они вообще не понимали, как это может быть. Они его осуждали очень за это. Нигде мы не призывов к борьбе с властью в Евангелии. Нет этого, нигде вы этого не найдете. Более того, мы хорошо с вами помним, что когда распинали Господа, то отпустили не его, а революционера, разбойника вора. Вот он был революционером, разбойник. Вот его отпустили. Иногда лукавые люди называют Христа революционером. Это глупость и абсурд. Варавва был революционером. Вот его отпустили, пожалуйста. Поэтому здесь нужно это понимать. И, конечно, если мы евангельскому духу следуем, мы не можем стать революционерами и бороться с, собственно, даже плохой властью. Мы должны способствовать ее улучшению. О чем, собственно, и говорит святейший патриарх Кирилл. И что он пытается делать? Он пытается воздействовать нравственно на власть, чтобы улучшать ее. Но он постоянно повторяет, мы черпали лимит на революции. Мы не можем допустить разъединения, мы не можем допустить слома единства.
Разделение народа.
Разделение народа. Мы уже эти все эти лимиты исчерпали. И еще одна революция погубит наше отечество. Вот о чем постоянно повторяет патриарх Кирилл. Пытаясь нравственно воздействовать на власть, естественно, призывая ее прислушаться к требованиям людей, разумеется.
Справедливым требованиям.
Да. И поэтому, конечно, его выступление было очень конструктивным. Безусловно, мы его полностью поддерживаем. Мы, собственно, о том же и говорим. На самом деле. Вот. Поэтому давайте все-таки дух, следуя духу Евангелия прежде всего, а духу Христа, а не духу Варавы.
Точно так же с Киархией Мадрид и Лисборией. Я батюшку знаю много лет, больше 20 лет, и слышу в его голосе страдания и боль, когда Схерхимадрит или старец обращается к народу и говорит о том, что остановитесь, опомнитесь, потому что вы в страну вергнете в хаос, в братоубийство, успокойтесь. Но, к сожалению, батюшка, отец Александр, не все это желают слышать, все хотят принадлежать, многие хотят принадлежать к бытоулучшительной партии, как говорил об этой партии, об этом движении преподобный Серафим Саровский. И сегодня, наверное, надо молиться сугубо святым царственным мученикам, всем святым земле российской просиявшим, чтобы они остановили
это движение. Конечно, хаоса. Молиться еще праведному Кронштадтскому, еще на мученику Иоанну Восторгову, этим людям, которые жили в очень похожее на наше время, обличали крамолу и революцию, призывали власть поддержащих бороться решительно и последовательно с революционерами. Кстати, вот то, чего, может быть, сегодня не хватает, то есть вот недостатки как раз власти в борьбе с крамольниками во многом привели к революции в 17 году. Потому что если бы, например, я думаю, таких персонажей, такую парочку, как Ленин и Троцкий, вовремя, так сказать, закрыли, а еще лучше бы ликвидировали, то, возможно, не было бы создана эта субъективная страшная сила под названием большевистская партия, которая, собственно, и являлась детонатором для взрыва, потому что вот, собственно, субъективная сила, то есть партия, это и есть детонатор, взрывающий, так сказать, массу, да, взрывающий динамит. Вот, поэтому будем вспоминать, вот, что они по этому поводу писали. Вот, например, здесь я бы хотел, собственно, закончить, у нас эфир уже заканчивается, словами священномученика протоиерея Иоанна Восторгова, который в начале прошлого века писал о, как он описывал формирование революционного процесса в России. Вот я цитирую. «Газетные гады, разбойники печати, словесные гиены и шакалы, могильщики чужой чести, вылезли из грязных нор». О, как он писал. Разве это не относится в полной мере ко многим нынешним российским СМИ, и особенно к отцеубийцу интернету? К отцеубийце интернету. А вот что писал протоиерей Иоанн Восторгов о сущности самой революции. Потрясающие слова. «И вот в последние годы, — пишет он, — когда назревала и прорвалась гноем и смрадом наша пьяная, гнилая, безбожная, безнародная, самоубийственная революция, мы увидели страшное зрелище». Конец цитаты. Обратите внимание на слова Иоанна Восторгова. «Безнародная революция», то есть антинародная, иными словами. То есть великое подвижное благочестие и мученик за веру Христову предостерегает русский народ на все времена от участия в антинародной революции.
И передача подходит к завершению. Дорогие братья и сестры, в эти светлые дни не хотелось говорить о таких печальных и скорбных вещах, но мы сегодня должны обратиться молитвенно к святому праведному Иоанну Кронштадтскому, святому священномученику Иоанну Восторгову, ко всем святым, погибшим в дни русской смуты в начале века, к святым царственным мученикам, чтобы не дать себя очередной раз вернуть в хаос и смуту. Смуту, которая всегда очень печально и страшно заканчивается для русской земли. Но будем надеяться, батюшка, что молитвами к отрочам Вада Привечный Бог, к которому мы обращаемся с молитвами, просветит души русских людей и не позволит вновь им стать игрушками в руках иродов и
Кстати,
богов.
Василий Великий, память которого мы празднуем сегодня и завтра, молился о царях, вот, и всегда, и, собственно, молитва, вот тайная молитва, которую читает священник на литургии, там как раз он говорит о необходимости молитвы за власть придержащих, вот, и всегда призывал молиться за них, а не бороться с этой властью, молиться за нее, а не бороться. И в этой связи мы призываем всех к рассудительности, прежде всего, трезвомыслию. Вот, а не к разгорячению крови.
Аминь.